Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 16 часов. Это радиогостиная. За пультом сегодня Ирина Латышенская. У микрофона Олег Шевкун. Я буквально через минуту представлю нашу гостью. Сначала задам вам вопрос. Бывает ли у вас так? Вы пытаетесь осмыслить, понять, что происходит с вами сейчас, что происходит с вами в настоящем. Но вы мысленно переноситесь в детство. Вспоминаете о том, что было 10, 20, 30, 40 лет назад. Кому как. И настоящее вдруг обретает смысл, потому что окрашивается новым цветом. Я думаю, что этот вопрос мы зададим нашей гости. Сегодня с нами по скайпу писатель, журналист Полина Жеребцова. Полина, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Добрый день, Полина. Вот вопрос, с которого я сегодня начал. А прошлое и настоящее, когда вы думаете о вашем прошлом, помогает ли это вам понять, осмыслить настоящее?
Думаю, что да, потому что прошлое – это, несомненно, опыт, и опыт, который самый главный – это опыт из детства, из времени, когда я была подростком, и мне приходилось принимать решения довольно сложные для моего возраста, и я рано повзрослела. Сказывается, что я родилась в Чечне, в городе Грозном, и на мое детство и юность пришлись войны.
Полина Жеребцова сегодня в нашей студии по скайпу. Полина вошла в литературу как автор чеченского дневника, дневник Жеребцовой Полины. Изначально дневник переведен, я уж даже не помню, сколько там языков, Полина, вспомните, нет?
На 13 языков.
Прямо вот знаете. А вы точно не на 14 пока, нет?
Но сейчас идут переговоры, возможно, что в будущем на 14, и также переведут, надеюсь, и рассказы, и повесть. То есть для меня все книги – это мои дети, и документальные дневники, и уже более художественные тексты. И я за каждую книгу радею, за каждую книгу беспокоюсь. То есть такое ощущение, что это такие, знаете, создания, они живут своей судьбой. Книги, они не повторяют судьбу автора, но автор должен сделать все, чтобы они как можно к большим читателям попали.
А вот мы сейчас будем разбираться и в судьбе авторов, и в судьбе книг, но скажу нашим слушателям прежде всего, что буквально недавно в издательстве «Время» вышла биографическая повесть или повесть в рассказах Полины Жеребцовой. Называется она «Ослиная порода», вот ни много, ни мало. Вот почему «Ослиная порода»?
У моей мамы была теория. Моя мама жила на Кавказе, я родилась на Кавказе в Грозном, она туда приехала когда-то юной девушкой из Ростова-на-Дону. И у нее была такая теория, она была забавная, о том, что все дети, они делятся либо от чертей остатки, такие забавные озорники, либо ангелята. Там, где их оставят, спокойно играют, спокойно ждут взрослых, либо вот такие ослики, ослиная порода, и они в природе встречаются очень редко, такие дети. Они очень-очень настойчивые, упрямые, и родителями с ними очень нелегко, вот прямо скажем, тяжело. И она сама себе, видимо, объясняла мой характер тем, что я отношусь к ослиной породе.
Это в общем, вот, про это и... Это вот так, ух ты, ослиная порода, осла изгонять будем. Типа того?
Да, изгоняли и пинками, и шлепками, и полотенцем, и ремешком. То есть обычно, конечно, это не очень я как бы солидарна со всем, что мама делала в моем детстве. То есть у нее было очень строгое отношение к детям. Я думаю, что это сказывался менталитет народа, с которым рядом она жила, и... Естественно, что все другие народы перенимали традиции, а в чеченских семьях детей воспитывают строго, потому что дети знают, что надо слушать старшего брата, папу, дедушку, маму, тетю, и нельзя возражать, то есть нужно делать, как говорят старшие. И маме очень нравилось, и, конечно, она пыталась добиться такого же результата.
И я напомню слушателям, что наша сегодняшняя гостья родилась в 1985 году, родилась в Грозном, правильно?
Да, 20 марта. Рыба по гороскопу.
Понятно. И вот, собственно говоря, книга, которая вышла в издательстве «Время», это... Ну, скажем так, события до чеченских войн и самое-самое начало. То есть все-таки как-то военная тема же там затрагивается в конце книги.
В самом последнем уже рассказе начинается стрельба, уже начинаются бои.
А на самом-то деле, как мне, по крайней мере, показалось, она появляется еще раньше, потому что все-таки какие-то начатки, какие-то вот признаки, они уже есть там. Ветер уже вот этот веет.
Да, это правда. И сны были, и, как я сейчас понимаю, и даже вот тогда уже подростком во вторую войну чеченскую, что людям были предупреждения свыше. Вот кто как верит? У мусульман свои предупреждения, у христиан свои предупреждения. Там, может быть, кто-то атеист, но их как-то вот чудовища снились людям, снились танки. То, что... И никто не мог понять, почему, потому что, в принципе, привыкли жить в Советском Союзе, и что будет война, да такая страшная, да никто не мог этого представить.
То есть вот тут на самом деле мне кажется, что вы не договариваете, Полин. Вы говорите и вы пишете про сны и так далее. Слушайте, ну а что вот в вашем детстве? Вы никак не запомнили какой-то национальной, межнациональной напряженности, каких-то предвестников, ну, на более таком материальном, на более ощутимом уровне?
Может быть, сказывается то, что мы с мамой жили в Грозном, это столица Чечни, и надо сказать, что большинство населения там были не чеченцы. И чеченцев было мало, очень мало. Вот там на огромный дом, например, не знаю, 4 подъезда, 3 подъезда, было 3-4 чеченских семьи, и все дружили. Люди, чеченцы были очень образованные в городе, это были либо учителя, либо врачи. Это вот в самом моем раннем детстве. И вот эти национальные распри, вот прям очень серьезные конфликты, и даже и убийства на почве вот национальности, преследования. Вот как-то я запомнила после Первой войны, после того, как вот это все, весь ужас с нами произошел, и озлобленные, очень такие необразованные, злые люди, они пришли откуда-то с гор, то есть это были не городские жители.
Слушайте,
и они начали вот это творить.
Но вы говорите, как человек, который это пережил, который в этом находился. Но у меня тогда сразу к вам возникает вопрос, как к автору, писателю. Вы в свой адрес получали упреки и после чеченского дневника, и сейчас уже после этой книги, которую я действительно советую нашим слушателям почитать, вы получали упреки в необъективности, в однобокости? И если да, как на это отвечаете? Если вам говорят, ну смотрите, вот там были такие-то, такие-то причины, историки это осмыслили, там были такие-то, такие-то события, такие-то течения в обществе, а у вас это все восприятие маленькой девочки, и за всем этим стоит, ну, оно не столь ценно, как, допустим, размышления историков. Что скажете?
Нет, я не соглашусь. Я считаю, что самое ценное, самое важное может увидеть человек изнутри, который находится в аду, который находится в эпицентре взрыва. А даже самые лучшие журналисты, самыми громкими именами, даже ну вот, знаменитые на весь мир, которые приезжали на неделю, на, может быть, кто-то на месяц, кто-то на 3 дня, и что-то где-то увидели, но они не пережили это. Вот все-таки люди, свидетели, кто бы они ни были,
Полина Жеребцова на связи.
Говорить свою правду. Алло, алло.
Да, у нас теряется связь, я просто предупреждаю слушателей, что если она потеряется, мы ее будем восстанавливать, но сейчас мы вас слышим. Вы говорите о том, что человек, приезжающий, допустим, на неделю, он начинает говорить свою правду, но он не знает этого изнутри.
Конечно, потому что это не объективный взгляд, он бывает проездом там, где мы родились, где мы жили, где мы выживали, где мы все видели своими глазами, я имею в виду всех жителей Чеченской Республики, допустим, вот в данном случае. И дело в том, что я родилась в очень многонациональной семье. Вот у нас и Тора, Библия, Коран были всегда, и дедушка собрал библиотеку 10 тысяч томов. Эта семья была очень культурная, бабушки, дедушки, они все были люди творческие, стихи писали, и работа, соответственно, была творческая. И поэтому мне кажется, что я очень объективно показала без предвзятости, потому что для меня, что русские, я... пожалею человека, я никогда не оставлю человека голодным, допустим, что чеченцы, то же самое, никогда не пройду мимо, пожалею. И я, что украинцы, у нас же там, понимаете, не только русские и чеченцы, вот как бы принято, что конфликт вот был как бы между двумя сторонами. Нет, там же проживали и евреи.
Сложнее, конечно.
Да, и цыгане, целая была слобода, можно сказать, там проживали болгары. И настолько много национальностей, разные народы Дагестана проживали районами, маленькими райончиками. И это застало всех. И я старалась всегда слушать всех, все истории. А что попало в дневник, что я записала? Конечно, абсолютно все записать не удалось. Поэтому впоследствии я написала уже сборник рассказов. Он выходил тоже в ВСТ у Елены Шубиной, «Тонкая серебристая нить». Это сборник рассказов, потому что в дневник все не попало.
Ну, это дневник, это рассказы. А зачем ослиная порода? То есть, вот что вас побуждало описать, ну, не знаю, детство, вот эти ранние годы, говоря современным языком, зачем было писать приквел к чеченскому дневнику?
Это очень-очень важно, поскольку я была и во Франции, и в Германии, и в Финляндии, очень было много презентаций, и в России, по скайпу, по телефону, и журналисты, читатели очень часто задавали вопрос, что, значит, помогло выжить, потому что 10 лет в аду, вот начинается война, я такой ребенок творческий, Библию почитаю, Коран полистаю, Шекспира поцитирую, и вот начинается война, 9 лет. И война заканчивается, в принципе, мы выезжаем из этого ада, я уже была ранена, я очень много хоронила соседей, я видела такое, что лучше никому не видеть никогда, как говорил Варлам Шаламов, такой опыт, это никому не нужен, он имел в виду немножко другой, но страшный опыт никому не нужен. И мы выезжаем, мне 19, и 10 лет, толком нет школы, 5 школ у меня поменялось. Значит, голодала, очень сильно болела, потому что выпали зубы от голода в 14-15 лет, нечего было кушать, вторая чеченская. И что помогло выжить? И к Богу обращалась, было такое, и йогой занималась, дыхательные упражнения, и себя настаивала, так внутри себя настраивала, что я мистик, что это очень важный опыт свыше, я должна самое полезное взять из него, вот эта война, вот это, то, что я вижу, как люди превращаются в нелюдей.
То есть вы пытались объяснить для себя то, что видели вокруг, и то, через что проходили сами.
Да, вроде бы приличные люди, а занимаются, допустим, даже чеченские женщины, проституцией, кто-то занимается мародерством, кто-то украшения погибших. А для меня это так стало, знаете, я наоборот все это переосмыслила, я поняла, что вещи не нужны, что вещь ничего не стоит, любую вещь может... Самое главное вовремя поделиться едой, принести лекарства. И вот я все это переосмысливала, и я сейчас уже взрослая женщина, уже 30 лет, я подумала, что нужно вернуться в детство. Вот все-таки детство... Какой характер должен быть у человека, чтобы выжить, чтобы это все вынести и не сломиться, и не сдаться, остаться человеком? И что? Ну, конечно, книги повлияли, герои книг, потому что у дедушки была грандиозная библиотека, но и воспитание.
Вот, о том, что повлияло, и о том, какое у меня было ощущение, когда я читал эту книгу, вышедшую вот буквально недавно в издательстве «Время», «Ослиную породу», мы поговорим после короткого перерыва, поговорим также и о культуре Кавказа, и о важности, потому что некоторых вещей я не мог понять в вашем тексте. Наверное, просто для меня это далеко, потому что, ну вот, ну не жил я там. Был, бывал, но не жил. А в Грозном, на самом деле, даже не бывал. Но постараемся мы поговорить и о том, как находить общий язык сегодня, как сегодня не строить стены, а все-таки наводить мосты даже в самых сложных ситуациях. Я напомню, что с нами сегодня по скайпу Полина Жеребцова, писатель, журналист, присоединяйтесь к этому разговору, присоединяйтесь к нашему общению. Особенно, если вам есть что сказать о кавказской жизни, об особенностях кавказской жизни. Может быть, вы поспорите с тем, о чем говорит сегодня Полина, или согласитесь с этим. 8 800 333 1706, наш телефон. Вы можете нам написать через сайт teos.fm или через наше мобильное приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Это радиогостиная. Давайте сделаем коротенький перерыв и после этого вернемся в нашу студию.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Радиогостиная. Полина Жеребцова сегодня с нами по скайпу. И, кажется, есть даже звонок. Есть, нет? Нет. Ну, тогда, я думаю, будет, если будет, наш звукорежиссер нам даст об этом знать. Полин, мне тяжело было, вот признаюсь, мне тяжело было читать книжку, потому что мама, как она описана, ну, сначала она кажется тираном, потом понимаешь, что это несчастная женщина. Так тиран или несчастная женщина, или то и другое? Полина, вы нас слышите? Полина, мы вас слышим, а вы нас? К сожалению, нет связи. Полина?
Алло, да.
Да, есть. Сейчас слышите. Хорошо. Угу. Вот это вот шутки скайпа. А я говорю о том, что мне было тяжеловато, тяжело читать книжку. А вот мама Лена, о которой вы пишете. Сначала у меня сложилось ощущение, что это тиран, страшный тиран. Потом я увидел, что это несчастная женщина. Так вот, тиран или несчастная женщина? И может ли из несчастного человека получится тиран?
Я думаю, что это настолько сильный образ, настолько многогранный тоже, и в чем-то очень добрый и справедливый. Ведь мама, она никогда не пройдет мимо нуждающегося в помощи. Ребенок, старик, не посмотрит никогда национальность какая, никогда. Но с другой стороны, она, воспитанная на Кавказе, в кавказских традициях, она не потерпит непослушания, любого непослушания. Ведь у нас как воспитывают детей? Вот в чеченских семьях, пока отец не разрешит, ребенок не поднимет глаза, сын не поднимет глаза на отца. Отца нельзя подбежать и обнять, это считается неприлично.
До сих пор?
Ну вот Рамзан Кадыров же недавно где-то рассказывал, что он всего один или два раза обнял своего отца за жизнь, что это вообще в их культуре настолько почитание отца, настолько это все строго. И естественно, что и к матери почтение, даже есть такое учение, вот хадис, что рай находится под ногами матерей. Это очень известное высказывание, мусульманское. И поскольку там мусульманская республика все-таки, в основном, то и другие народы, они перенимают, что мать, отец, если что-то сказали, то это железно. А ребенок, ему хочется играть, ему хочется не слушаться. Понимаете, все-таки более европейская модель воспитания, русская, вот которая в русских регионах, где в основном русское население, более мягкая. А на Кавказе...
Я это понимаю, но здесь ваша героиня, она внутренне противоречива, действительно. С одной стороны, она говорит дочери, вам, поскольку автобиографический текст, вот я тебя выгоню, и, собственно говоря, больше не возвращайся. Вот это постоянные тумаки, ощущение, что в любой момент будет тумак, будет очередной тычок, ничего хорошего не будет. С другой стороны, она собирает окрестных детей, и там замечательнейшая совершенно сцена, когда вот дети, с которыми никто никогда не играл, и они собираются, и другие родители просто рады, что этими детьми кто-то занимается. То есть и то, и другое уживается в одном человеке. Как?
Вот это моя мама. Поэтому книга посвящается ей, маме Елене, ее знаменитой теории. И, понимаете, она воспитала меня строго. Я сама в годы студенчества, я училась в Северо-Кавказском университете на психолога заочно, было дело. И я в московских семьях нянчила детей. У меня было и 5 детей, и 2 детей, и 3 детей. И я всех их немножко считаю своими детьми. Я долго достаточно нянчила, около 6 лет, совмещая это с написанием статей, ну, за, написание статей толком не платили, и выживала я, вот, работая няней. И я не одобряю, конечно, физических наказаний, я считаю, что это неправильно, но мама, поскольку ее опыт был такой, она мне говорит, вот я спрашиваю ее сейчас, ведь она одобрила, я дала ослиную породу ей прочитать.
Она это, я собирался вас об этом спросить, вы опередили. Она это читала, и она это читала без красного карандаша в руке.
Да, и она без красного карандаша, она читала, и если бы она мне сказала, что меня это огорчит, и не смей такое публиковать, я бы не опубликовала, просто из уважения к ней. Но она посмеялась и сказала, ну ладно, ты всегда пишешь и говоришь правду, пойдет.
Между вашим текстом и «Похороните меня за плинтусом» Санаева часто усматривают параллели. Согласитесь, поспорите, есть параллели и есть ли принципиальные различия?
Есть параллели, конечно же. Это ведь о воспитании. И это о воспитании очень тяжелом. И когда ребенок получает физические тумаки и психологические тоже, давление определенно есть психологическое. И очень я вынесла из этого положительный опыт. Другой ребенок, он мог сойти с ума, например, или, может быть, впасть в депрессию. Но я... Просто меня жизнь научила, что нужно драться, воевать за то, что для тебе дорого, и не сдаваться. Вот не сдаваться никогда. И мне это помогает по жизни очень сильно.
Вы считаете себя человеком раненым или израненным?
Нет, я считаю себя человеком счастливым. Очень счастливым человеком. Знаете почему?
Мы о разных вещах. Можно быть раненым и счастливым. Давайте сначала с раненостью
нет,
разберемся.
Ранена я была на войне. Осколками у меня их 16 было. И 4 операции. Вот да, я тогда была очень ранена. Это было страшно, но это уже было немножко в другое время. А тогда я была скорее ребенком, я была обижена на маму. Я была обижена, что мама так со мной строго обходится. Ведь она сказала, что меня притащил осел.
Да.
И поэтому я похожа на осла. Я ей поверила. Ну, представляете, если двухлетнему, трехлетнему ребенку такое говорить. И я начала подходить к зеркалу.
Почему я спрашиваю?
К зеркалу.
Вы там про уши пишете неоднократно.
Алло, да? Слышно?
Да, конечно.
Я подходила к зеркалу, и я смотрела, не выросли ли у меня уши и хвост. И мне было так страшно, то есть я на полном серьезе маленькой девочкой подходила и проверяла, нет ли хвостика, не растут ли уши. Потому что мама сказала, тебя притащил осел, ты внешне на него станешь похожа.
Да, и вы неоднократно об этом пишете. Может, понимаете, вот с юмором ведь такая вещь. Кому-то может быть смешно, а кому-то станет страшно. Вы сейчас говорите с такой улыбкой, действительно, там, осел, ну есть осел, и все вот эти моменты, они в книге есть. Мне, как человеку, который это взял в руки, мне было страшно, потому что я сижу, вы сейчас живете в Финляндии, я думаю, оцените. Вот с точки зрения финского закона, что бы с вашей мамой случилось?
Дело в том, что мама же воспитывалась сама в Советском Союзе, и она мне говорит, детей били все ремнем. И это правда. Я помню наш город Грозный, даже мое детство, уже как бы окончание, закат Советского Союза. И чеченцев, и ингушей, и русских за уши таскали, розгами били, ремнем били, попа красная была, ноги красные, еще и крапивы хлестали, бабки и деды. И не только чеченцы. Вот. А в Финляндии я разговорилась. У меня здесь есть знакомый профессор, преподает в университете, есть знакомая женщина. Я обычно дружу с людьми как раз в возрасте своей мамы.
Они в шок приходят от того, что вы им рассказываете?
Нет, они помнят, как их лупили. Они помнят, как их ругали. И они говорят мне, какое счастье, что сейчас есть в Финляндии закон, защищающий детей. Но он появился не тогда, когда они были маленькими. Он появился гораздо позже. А их мамы и бабушки... давали им прикурить.
То есть вы хотите сказать, что это не только разница, различие между Востоком и Западом. Вы хотите сказать, что на Западе тоже происходила определенная переоценка ценностей и изменение подходов?
Конечно.
Я правильно вас услышал?
Что... Да-да, конечно, это тоже было, и я тоже рада, что сейчас построже с этим, и уже родителей учат, и родители начинают бояться так себя вести, чтобы обижать детей. А почему я себя чувствую счастливой, вот я не договорила, потому что, во-первых, я выжила после маминого воспитания, а потом я выжила на войне. То есть, понимаете, есть... как бы опыт, правильно? Вот бывает такое, что над человеком происходит насилие в тюрьме, на войне, я не знаю, в темном переулке, его грабят, что-то с ним нехорошее, и он остается жив. И один человек, он все время перекручивает это в голове, ему страшно, ему больно, его мучают кошмары. У меня тоже были кошмары после войны, и даже до сих пор иногда редко бывает, но если в творчество вложиться, начать писать картины, стихи, рассказывать об этом, заняться литературой, петь песни. То есть можно эту боль превратить в силу и стать очень сильным и бесстрашным, и таким сильным, что ни один враг тебя не сломит, потому что ты все в жизни видел. А можно ныть, скулить, рассказывать какой-то несчастный, и так и закончить где-нибудь в петле или с выпивкой или еще чем-то. То есть человек выбирает сам. И я хочу всеми своими работами показать, что несмотря ни на что, очень тяжелое, сложное воспитание было. Родилась в таком месте неспокойном, в котором периодически раз в столетие война, серьезная война, страшная война, выжила и там. Я хочу людям дать надежду, показать, что можно выжить. И самое главное, не сломиться и ни в коем случае не поступиться своей совестью. Вот это очень важно.
А если человек будет читать ваши книги со слезами на глазах и нескончаемыми платочками, и закроет последнюю страницу, закроет правую обложку, правый переплет книги, вытирая слезы, и скажет, какая она бедная, какая несчастная. Ваша задача при этом выполнена как автора?
Моя – да, потому что, может быть, он еще раз перечитает. Вы знаете, я посмотрела отзывы на книгу, и многие люди пишут, что да, было непросто, но мы так смеялись, там же был юмор, это же трагикомедия, да. И самое интересное, что она не была жертвой, и вот это очень важно.
У вас есть текст под руками? Если я вас попрошу прочитать один отрывок, но скажу, какой отрывок, вы сможете это сделать? Или это сложно?
Да, есть текст.
Что будет, если научиться ходить по потолку? У вас там замечательный кусок, когда вы решили перевернуть мир. И мы не договаривались о том, что вы его будете читать. Я сейчас просто ставлю эксперимент. Найдете, прочитаете эту главку?
Сейчас вот открываю книгу и ищу. Должна найти.
Вопрос к автору, да. А я пока напомню, что с нами сегодня по скайпу, к сожалению, потому что находится она сейчас в Финляндии, Полина Жеребцова, автор нескольких книг. И вот буквально недавно, уже там 2017 год стоит на обложке, вышла книга, которая называется «Ослиная порода». Это автобиографическая книга автора, который родился в Чечне в Грозном в 1985 году. Это событие до Первой Чеченской войны и непосредственно с самого начала Первой Чеченской войны. Это смесь трагического и комического. Причем это смесь такая, где первое от второго отделить порой бывает очень сложно. И вот в какой-то момент девочка Полина, я правда не помню, сколько ей тогда было лет, решает перевернуть мир. Как там, нашли?
Да, перевернутый мир, так и называется.
А вот давайте и послушаем.
Весь читать.
Ну, попробуем.
Хорошо. Почему все именно так? Или так и никак иначе? Озадачила я мамашу как-то утром. Мама как раз собиралась на работу, поэтому, показав издали кулак и таким образом сэкономив время на поимку ослиного создания и положенные шлепки, она ответила. С утра надо делами заниматься, а не философствовать. Ты зубы чистила? Но кто сказал, что так правильно? Ты меня не путай. Мама начинала злиться. «Опять ослиные дурости. Что значит так?» «Как ты говоришь?» «А ты что желаешь? По-своему? По-твоему ничего не будет. Я тебе царь и бог». «Ха!» Отбежав на безопасное для продолжения спора расстояние и вытираясь полотенцем, я продолжила. «Ты говоришь, что младшие всегда слушают старших. Но кто это придумал?» «Закон человеческий. И не тебе попирать его». иначе каждый божий день будешь получать ремня с железной пряжкой. Но дети с древности поминуются родителям. Люди ходят по земле, а не по небу. И пока ты не разрушишь эту истину, а это еще никому не удавалось со дня творения, наш мир будет существовать. А как ее разрушить, задумалась я. Ах ты мерзавка, научись ходить по потолку вниз головой, преодолев земное притяжение, тогда, наверное, сможешь. И взяв на работу обед, мама закрыла дверь на 2 оборота ключом. Я осталась одна. Кот и кошка, покрутившись около мисок с рисовой кашей, презрительно поскребли вокруг них лапами и ушли спать. «А что будет, если я научусь ходить по потолку?» – подумалось мне. «Тогда мама сразу поймет, что в этом мире все не так просто». Особенность Грозного – решетки на окнах. В моем детстве решетки были повсюду, с 1-го этажа по самый верхний. Железные прутья ставили на балконы и лоджии, но ловкие спортивные воришки ухитрялись взламывать даже их. Так все и жили, словно в тюрьме. Примечательно, что через двери воры заходили крайне редко, поэтому запирать жилье на замок было не принято. Особенно днем, когда соседи заглядывали друг другу в гости. Обычно, когда мама уходила, я, посмотрев список дел, написанный, чтобы осел не бездельничал, отправлялась к окну. Сквозь частую решетку я выискивала птиц на дереве и любовалась ими. Кошки и собака составляли мне компанию. Но выйти сквозь железные прутья на волю я не могла. «Сегодня буду учиться ходить по потолку», — объявила я мирно спавшим кошкам. Они только шевельнули ушами, но не проснулись. Взяв со стола маленькое зеркальце, я начала расхаживать по комнате, бубня под нос песню, которую часто слышала от матери. «Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра». В зеркальце был виден побеленный потолок, наша ветвистая люстра с подвесками, и мне казалось, будто я и впрямь иду по потолку. Однако минут через 5 я решила, что раз в зеркале я не вижу своих ног, то это понарошку, не взаправду. Поэтому нужно делать все по-настоящему. Начать я решила со стены, обклеенной к тому времени зелеными обоями. Мне удалось сделать 2 шага, когда я лежала на полу, но дальше ничего не получилось. Я должна внушить себе, что земного притяжения не существует. Яркая мысль посетила мой беспокойный ум. И я изо всех сил зашуршала пятками по обоям. На обоях появилась дырка. Поняв, что таким образом на потолок не вскарабкаться, я решила немножко передвинуть диван, чтобы скрыть следы преступления. Я напряглась, пыхтя и повизгивая, и потянула диван на себя. Но тут боковина дивана к моему ужасу отвалилась. Теперь ремень возмездия навис надо мной, как трагическая неизбежность. Вытащив дедушкины отвертки, я кое-как прикрепила боковину дивана на место. А когда преступление удалось скрыть, опять вспомнила о высоте. Можно было лежать на диване, болтать ногами и представлять себе, что я попала в перевернутый мир, шагая по потолку. Кошка Ксюша подкралась ко мне и замурчала. «Эврика!» – воскликнула я, хватая ее за хвост. Мне пришло в голову, что тяжесть моего веса слишком велика, а кошка – другое дело. И если первой научится она, потом уже и до меня дело дойдет. Поэтому с целью эксперимента я стала приговаривая. «Ксюша, главное настройся на победу! Лапами цепляйся! Лапами! Да не за люстру! Люстру не трогай! Представь себе, что ты муха!» Кошка с бодрым мяуканьем взлетала к потолку, дико тараща глаза, а я так увлеклась, что упустила момент, когда мама вернулась с работы. В квартиру она зашла вместе с тетей Азой. «Айзи, смотри, кто у меня растет! Бандитка! Отдай кошку, паршивка! Отдай!» – закричала мама. От неожиданности я подбросила кошку чуть выше, чем планировала, и она, отскочив от потолка, сделала сальто и вцепилась соседке в волосы. «Ой, спасите, помогите, убивают!» – истошно заорала тетя Айза, беспомощно размахивая руками. Мама стащила с нее кошку вместе с пучком длинных светлых волос, и Ксюша, воспользовавшись ситуацией, моментально исчезла. тебе не сдобровать, предупредила меня родительница, подступая ко мне с недобрыми намерениями. Пришлось оббежать круглый стол и на всякий случай взять в руки хрустальную вазу для самообороны. Тетя Айза вытирала кровь, проступившую на царапинах, и плакала. «Слава богу, глаза целые! Я могу видеть!» — восклицала она. «О, а что ты, девочка, с кошкой делала? Кошка — это ведь не футбольный мяч!» «Я учила ее ходить по потолку!» «Что ты делала?» — схватилась за сердце соседка. «Мама сказала, что мир изменит тот, кто научится ходить по потолку. Кошка стала пионером. Ее небо — потолок!» Тетя Айза вопросительно посмотрела на мою маму. «Видишь, — отреагировала мама, — что и следовало доказать. Стопроцентный, несгибаемый осел. Будет месяц жить без конфет». Тетя Айза покачала головой, всхлипнула, пробормотала: «Сумасшедший дом!» Потом махнула рукой и ушла. «Ничего, — подумала я, — в следующий раз результат будет лучше». А мама, заметив хрустальную вазу в моих руках, примирительно сказала, как только за соседкой захлопнулась дверь: «Ишь, притопала без спросу, будет знать, как мешать научным исследованиям», и подмигнула мне.
Тут все-таки, Полина, концовка хорошая в том плане, что от мамы вам не досталось, обычно все-таки доставалось, а в этом случае как-то вот у мамы хорошее настроение было, очевидно. Полина Жеребцова сегодня... Да, пожалуйста.
Да-да, в хорошем настроении.
Полина Жеребцова сегодня с нами. Ну вот непростой текст, очень непростой. А дальше будет непростой вопрос, который я обязательно хочу задать. Сделаю это после короткого перерыва. И я напоминаю, друзья, что вы также можете подключиться к разговору 8 800 333 1706 или сайт telos.fm или наше мобильное приложение. Ваши впечатления, ваши мысли. Может быть, вы что-то хотите сказать Полине. Присоединяйтесь. Это радиогостиная здесь в прямом эфире. Сделаем небольшой перерыв.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
И все-таки непростой вопрос я вам сейчас задам. Я даже предупреждаю, что это будет непростой вопрос. Полина Жеребцова сегодня с нами. Одни из самых тяжелых страниц, или так, среди страниц этой книги, вот с моей точки зрения, были вот такие достаточно тяжелые страницы об отце. Как это писалось?
Ну, опять-таки, я же писала не ребенком, правильно, которого воспитывают в строгости, а писала взрослым человеком, уже пережив две войны, тяжелой войны. И я писала это философски и психологически человеком устойчивым. И, конечно, понятно, что всегда хотелось, чтобы рядом был папа, чтобы папа защищал. Но, к сожалению, меня воспитывала мама, поскольку отец умер очень рано, я даже его не помню. И мне всегда мечталось, что у меня есть где-то, может быть, еще сестры, братья, какая-то большая семья. И было очень приятно, когда наши соседи разных-разных национальностей приглашали в гости, и обычно, если отец в семье хорошо относился к детям, вот такая была ингушская семья, моя соседка, девочка Хава, у нее был папа Султан, и я всегда с таким прямо таким взором восторженным смотрела на отца Хавы. И у меня очень много посвящено именно этой семье, тоже в ослиной породе. И что самое удивительное, когда вышла книга, меня нашла Хава. Она взрослая женщина, многодетная мама, она живет в Москве. И она мне сказала: «Спасибо за то, что ты вернула нас в наше детство». И я еще раз посмотрела, почитала вот все истории о нашем детстве, и в том числе о моем отце. То есть...
А почему, вопрос читателя, а почему ваша мама так болезненно воспринимала любые ваши попытки что-то узнать об отце?
Я думаю, что, как она мне объяснила, у них произошел конфликт, и она никак не могла его простить, но я об этом ничего не знаю.
Может ли быть, вот это только предположение, но может ли быть, что отчасти вот эта строгость, вот эта попытка вытравить из вас осла, это результат того непрощения. То есть вот что-то не нравилось маме, она пыталась вас перевоспитать, вас изменить, хотя была другая ситуация, которая стояла за ней и которую изменить было невозможно.
Вполне может быть, то это должен человек разбираться, знающий и ее прошлую жизнь до меня, и уже как бы и жизнь со мной. Я могу сказать, что было такое, мама говорила, ты похожа на своего отца, ты такая же упрямая, ты такая же непокорная, как твой отец. Но я была знакома с бабушкой по отцу, польской еврейкой Элизабет, она была актрисой театра. И она была очень красивой, даже в старости. И мама говорила, ты не похожа на меня. А моя мама, она похожа на горянку. У нее длинный нос, такой профиль. У нее длинные тяжелые каштановые волосы. Она говорила, ты похожа на отца. Ты похожа на бабушку по отцу, на польскую еврейку внешне. И действительно, я внешне, когда уже выросла, я поняла, что я похожа на ту семью. И мама, может быть, это и подсознательно как-то немножко раздражала, да, и добавляла мне тумаков.
А теперь смотрите, ведь какая получается штука. Давайте перенесемся и в день сегодняшний, но не только сегодняшний. Я просто хочу расширить вот этот взгляд, расширить горизонт. Есть вражда, которую мы видим вокруг. Это вражда между разными народами, разными странами. Всем, конечно, хочется выяснить, кто прав, кто виноват. И зачастую получается, что правы мы, а виновата вот та противоположная сторона. Причем с обеих сторон так получается. Но ведь во многих из этих конфликтов есть вот этот элемент непрощения. Что-то когда-то произошло, и потом этот снежный ком накапливается, накапливается, он уже не снежный ком, он убивающий ком, и далеко не снежный. Вы как, извините, но хрупкая женщина, да? Но при этом вы писатель, вы человек, владеющий словом, Бог дал вам такой дар. Вот что вы можете сделать для того, чтобы, ну, хоть маленький шажок сделать к пониманию? Может ли литература, в принципе, как-то вот нам сейчас в это непростое время, в котором мы живем, помочь?
Я думаю, что да. Конечно, это зависит от духовного развития человека, который держит в руках книгу, и интеллектуального уровня, и самое главное, конечно, все-таки души человека. Я помню, что я была маленькой, и под обстрелом я пряталась, там, закрываясь матрасом от осколков, которые летели, и стена рухнула, и снег шел зимой прямо в квартиру. И я читала книги, я читала в 9-10 лет, я читала Светлану Алексиевич, я читала Эриха Марию Ремарка, я читала Жан Гриву «Испанские рассказы». И, вы знаете, я плакала, и мне становилось понятно, что нельзя поступать плохо, надо поступать хорошо, надо помогать людям. И я думаю, что и сейчас литература тоже влияет, влияет на пытливые умы, на людей, которые жаждут познания, которые не идут по кривой дорожке, как говорится, в наркоманию, в пьянство и во всякие другие погрешности. И в основном, вот когда вышли мои чеченские детские дневники, которые я вела во время войны, люди, и русские, и чеченцы, поскольку они очень нейтральны, они именно о жизни мирных жителей, о мирных жителях, они писали мне добрые письма, говорили, что вспомнили родных, кто-то когда-то был в Грозном у друзей, кто-то оттуда там родился, уехал после Первой войны, спасся, у кого-то убили соседей, был геноцид в какое-то время. И я ведь об этом тоже написала. А не, в основном люди очень положительно вот, относятся. Но были такие, понимаете, как сказать, элементы с двух сторон. Они именно ищут виноватых. Вот да, националисты, да, русские, которые сторон. Говорят...
Да, 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 такое есть, такое есть. И более того, я не совсем уверен, что эти дневники нейтральны, потому что, конечно, они субъективны, как все, что вы пишете.
Они никогда не занимают ни одну военную сторону, абсолютно ни одну. Да, то есть да. Про тех и про других все написано, как было.
А, как
и вы... это не нравится. Это не нравится.
Как вы это видели все-таки? Я перейду к той книге, о которой мы говорим, потому что там есть очень показательный эпизод. Расскажите, как вы мышей спасали.
О, да, мышей. Это один из моих любимых рассказов рассказать или
прочитать? Читать это не надо. Нет, у нас нет времени, мы через 6 минут, к сожалению, должны уже будем заканчивать. Расскажите очень коротко, потому что я от этого перейду к следующему вопросу.
Понятно. Это один из моих любимых рассказов про то, как у нас травили мышей. Их пришло просто невероятное количество, потому что в соседнем районе был, значит, были ремонтные работы, и мышиные общины, они почему-то двинулись в наш район и заселились в квартиры вместе с тараканами.
Да, вот. И вы решили...
Я решила их спасти, я их долго караулила, стоя с кастрюлькой, изображая статую. Потом я их накрыла кастрюлькой, несколько, остальные разбежались, мыши. И они, их было настолько большое количество, что они уже людей в какой-то момент не боялись. И я их в эту кастрюльку, значит, хлоп крышкой, просунула ее под низом, под ихними лапками, и решила спасти. Я вышла на улицу, ну я маленькая была. Соседи, что такое? Я говорю, мыши. Они даже не поверили. Как это мыши? Дохлые мыши? Я говорю, да нет, живые мыши.
То есть вот. Вы их свалили к соседям?
Да, я их отнесла, ну, не знаю, за пару кварталов примерно, и выбросила в огород с надеждой, что они убегут и построят себе где-нибудь норку. Мыши, надо сказать, были в шоке. Они просто смотрели на меня огромными такими глазками и терли мордочки от удивления. Наверное, им такого тоже не доводилось встречать ни в той, в этой жизни, ни в какой-то другой.
Ну ладно, мыши, мы про людей. Вот смотрите, кто-то вас может слушать или читать, и сказать и вам, писателям, и нам, проповедникам. Слушайте, когда вы начинаете обсуждать такие вопросы, как война и мир, когда вы начинаете обсуждать вопросы государственной важности, геополитические вопросы, вы же это, мышей спасаете, а на самом деле всем вредите. Дайте это профессионалам, дайте это политикам, дайте это дипломатам, и не лезьте вы в эти вопросы, а выставляйте картинки кошечек и пишите о природе. Согласитесь, поспорите?
Но дело в том, что такое общество, ему думать не надо. Только котика выставить и забыть, что есть пенсионеры, которые блуждают по свалкам, есть бездомные дети, нету проблем, как будто бы, но они на самом деле есть. Поэтому думающий человек, он, может быть, и от политики далек. Я, например, не люблю политику совершенно, но я за творчество, за литературу, за культуру. Но отказаться от тех вопросов, которые насущные, и не обсуждать, не помогать нельзя. Это тоже нужно видеть, нужно понимать, и нужно решать это в самую лучшую сторону.
Ну и, наконец, ваши планы. Вы продолжаете писать. Что дальше делать? Чеченские дневники написали. До чеченских дневников тоже написали. Про жизнь в утробе матери явно писать не будете. О чем писать?
О, вы знаете, у меня список, он очень-очень большой. Я боюсь за жизнь не успеть, потому что жизнь у человека Бог дает, как говорится, определенное количество лет. У меня есть список, там более 50 работ. Они все пока в моей голове. Это документальные романы, это магический реализм, это осознанные сновидения, это целый цикл детективно-мистических работ, и я надеюсь, что хотя бы большую часть из этого я успею написать.
Есть ли надежда найти возможность говорить людям, когда вместо людей начинают грохотать орудия?
О, это сложно. Это всегда было сложно. Когда говорит оружие, законы молчат. Это старая истина. И
вы с этим согласны или все-таки это можно изменить?
Вот когда уже оружие грохочет, уже изменить сложно. Нужно не допускать. Нужно делать все, идти на компромисс, быть дипломатом, но не допускать кровопролития. Причем это касается двух сторон. Никогда не бывает, чтобы виновата была одна сторона. Обе виноваты. Не допустить кровопролития ради мирных жителей, которым я была. Я была маленьким ребенком. И я писала о таких людях, которые оказались третьей стороной. Вот две военные стороны сходятся на поле боя, а поле боя – это наши дома, наши детские сады, наши школы. А мы не хотим воевать. А нам все равно, зебра на паспорте, герб СССР или волк. Да наплевать, нам нужен мир, мы хотим жить мирно. И мы стали жертвами и заложниками.
Бог не пытался научить нас ходить по потолку. Ни нас, ни кошек он этому не учил. Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы вытравить из нас ослиную породу, а для того, чтобы понести наказание за нас, чтобы нас изменить раз и навсегда. Полина, спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Я понимаю, что вы находитесь в поиске, и мы, сотрудники Христианского радио, будем молиться о вас и о дальнейшем поиске, и о том, чтобы ваши книги находили своих читателей. Спасибо вам огромное.
Да, всего доброго, спасибо.
Это была радиогостиная здесь, в прямом эфире, и да благословит каждого из нас Бог.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.